Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Почему проклятие от мертвых страшнее, чем от живых? Почему на кладбище ночевать безопаснее, чем в мечети? Почему ингуши предпочитают усыпальницы погребению в земле? О похоронных обрядах ингушей в сравнении с другими северокавказскими народами мы говорим с сотрудником Института научных исследований имени Чаха Ахриева Танзилой Дзауровой.
Танзила, о культурных связях народов Кавказа очень много лексического сходства и взаимосвязи сюжетов, и народных сказаний, и общности в быту, но я обнаружила существенное расхождение в том, что касается свадебных обрядов и церемониально-похоронных. Скажите, сильно ли отличается традиция отношения к покойникам и похоронам у ингушей и других народов Кавказа? И если да, то основное отличие каково?
Я вам скажу, что Седокова, исследователь этого вопроса, но она в основном исследовала, например, погребальные обряды именно славянские. Славян. И вот она говорит, что вот именно вот ингушские погребальные обряды, они настолько архаичны, что являются как бы универсалиями культурными человечества всего. То есть они очень были схожи когда-то в глубокой древности. Как мы знаем, культ предков очень сильно был развит в раннем Железном веке, был еще ранее, но очень такое сильное развитие, особенно у северокавказских народов, получил в период Железного века. И получается, что просто постепенно у разных народов они понемногу трансформировались под влиянием различных других культур. Допустим, в Дагестане это может быть персидская культура, персидское влияние, с одной стороны, в определенный период. Потом исламское влияние, конечно, они испытали гораздо раньше, чем, например, ингуши. У нас, в принципе, до второй половины XIX века была сильно устоявшаяся вот эта вот система погребального обряда, склепы фамильные. И только после принятия ислама во второй половине XIX века у нас изменилось совершенно отношение и к погребальному обряду, и к покойнику, и вообще мировоззрение постепенно стало изменяться именно под влиянием ислама.
То есть оно резко изменилось? Или насколько эти вот давние языческие традиции живы сейчас, когда 99,9% ингушей исповедуют ислам?
Я не скажу, что резко изменилось. Это было очень... в принципе, это был процесс, он не болезненный был. Он как бы очень мягко прошел этот процесс. Но, тем не менее, еще очень долго были живы поверья и суеверия, которые были присущи еще в период, я не скажу язычества, но как бы я его не считаю классическим язычеством, единобожие было, но были посредники. Что касается интеграции ислама фактически в это общество, оно происходило, мне кажется, безболезненно, потому что очень многие наши кодексы, кодекс Эздел, так называемый, кодекс поведения, кодекс чести, его можно называть как угодно, это образ жизни фактически, он имеет очень много точек соприкосновения с исламом, с философией ислама. Например, у меня там приводится в статье пример, когда старики еще в начале 20 века, в конце 19 века, пожилые старики, которые приняли ислам уже будучи в пожилом возрасте, они убегали... когда считали, что настал час их смерти, убегали в свои фамильные склепы туда, в горы. То есть они хотели быть похороненными именно в склепах, как свои предки, и считали, как бы для них это было дикостью быть похороненными в земле.
Сказано, что склепы на ингушском называются солнечные могильники. Ну,
да,
мяуха, это же склепы, там положено, чтобы было темно.
Нет, там несколько окошек, с каждой из сторон света там есть окошко и лазы, так называемые, через которые протаскивались тела умерших, и они практически сушились на специальных полочках, которые были сооружены, и в несколько этажей, некоторые склепы имеют 4 даже этажа, и вот на каждом этаже лежали тела покойников, и, естественно, и проветривается всюду он, этот склеп, там вентиляция хорошая, и, естественно, света много там. Они, в принципе, наглухо не закрывались. А вот эта вот традиция получила распространение по народным преданиям, когда, в общем, вспыхнули эпидемические болезни на территории Северного Кавказа. То есть были полуподземные склепы до этого, хоронили в полуподземных склепах, но как только вот люди начали умирать, их просто... Но самым страшным и до сегодняшнего дня вот в философии народа это быть непохороненным, вот считается. Человек, который где-то пропал без вести, или тело которого... по каким-нибудь причинам не преданной земле, это считается самым страшным, что может случиться с человеком. Страшнее смерти вот это все считается, даже сегодня в сознании людей. И вот тогда тоже, естественно, было такое сознание. И вот поэтому люди сами начали строить для себя же могилы. И вот когда эта болезнь их настигала, они туда заходили и дожидались там часа своих смерти. Это, во-первых, они как бы изолировали здоровое общество от себя больного. Ему родные приносили еду туда, в склеп. И вот так они дожидались сейчас. И были моменты, когда все-таки человек мог переболеть этой болезнью. Есть случаи в преданиях народа, вот рассказывается, когда целое селение, допустим, заболело какой-нибудь болезнью, это может быть, допустим, брюшной тиф или чума, все погибли, и только одна женщина сумела выжить, и вот она одна не могла всех похоронить. И вот весть об этом разлетелась по всем другим сообществам, что вот так вот люди остались непохороненными. Благодаря этому, в общем, произошел расцвет вот этой культуры, когда начали строить надземные склепы. В 4 этажа, в 3 этажа, в 2, бывают очень огромных размеров, они до 12-13 метров в длину.
Ну, это страшно не только в мусульманской традиции, в христианской тоже. А почему вы говорите, что их протаскивали через окна? Почему их не вносили, так сказать, ногами вперед через дверь?
Дверей, во-первых, нет. Это лазы такие. Окошки, лазы. На каждый этаж ведет свой лаз. И каждый раз он, то есть, он повторяется на одной стороне света. Каждый лаз находится с разных сторон света.
Вот в вашей статье говорится, что даже если ингуш найдет на месте своего земельного участка захоронение, то это его не смутит, и он не покинет приобретенную землю, чтобы не смущать дух покойного, да, не испугается. А сейчас тоже предпочитают хоронить своих умерших рядом с жилищами по возможности, или уже нет такого?
Нет, сейчас есть свои родовые кладбища. В основном они очень часто... Раньше как? В каждом селении, допустим, в небольшом селении, жил один род, один тек, один вяр. То есть он имеет общего предка, в принципе, в недалеком прошлом. Они между собой не роднятся, они заступаются друг за друга. Ну, это большая такая семья. И у них было свое кладбище. После принятия ислама тоже, то есть был свой маленький городок мертвых до принятия ислама рядом с селением, а потом они перешли в ислам и стали хранить земле, ставить стелы, чурты на них, ну, на нашем языке это чурты, в принципе, чурты распространенное слово на Северном Кавказе, ставить стелы с надписью, как правило, иногда довольно примитивная надпись на арабском языке, иногда очень красивые, резные, разные. Но дело в том, что то есть от склепов избавляться люди не стали. Склепы все так же существовали мирно с этими чуртами, с этими стелами и с мусульманскими кладбищами. Но есть очень интересные переходные моменты, когда мы видим, вроде бы похоронен человек в земле, но над ним все равно маленький такой типа формы склепик надстроен. Он просто как бы только образ, прообраз склепа, там никого не похоронишь, но тем не менее человек еще долго не мог избавиться. Вот он считал, что все-таки он должен быть окружен камнями, то есть защищен там, и крыша должна быть. В общем, вот такой момент. А сейчас хоронят в селах, где, может быть, у нескольких разных фамилий одно общее кладбище, но, тем не менее, люди все равно предпочитают быть похороненными именно там, где похоронен его род. Очень часто, допустим, люди, которые переехали в другое село, могут оставить завещание. Завещание у нас у каждого практически там... очень такая распространенная практика. Завещание, оно касается не столько материального, материальной стороны, сколько о пожеланиях именно похоронного обряда. И очень часто в пожеланиях в завещании указывается о том, чтобы быть похороненными, где сегодня проживает этот человек, а в том, где похоронено большинство его сородичей. В общем, вот такая практика тоже распространена. И, как правило, они довольно далеко располагаются от домов. Но есть места, где очень близко соседствуют улицы с кладбищами. И это совершенно никого не смущает. У нас кладбище считается очень таким чистым местом, местом, где можно даже, нужно в случае, если человек остался где-то без ночлега, можно переночевать. Очень даже, ну, такой безопасности человек будет там на кладбище. В общем, вот так считается.
Что касается завещания, то я слышала, что у кабардинцев раздают одежду и вещи покойного просто не только родственникам, а вообще всем знакомым на память о нем.
Да, у нас тоже такое. Есть такой, эта практика тоже, она очень древняя практика. Есть ученые алимы, которые в этом разбираются. Но вот практика раздавания одежды, она еще существовала задолго до ислама, вот северокавказских народов. А считается, что там как, в общем, человек, если умирает, у его изголовья ставится вода сразу же. Считается, что душа человека сначала должна омыться в воде, и вот такая вот чистая, она уходит, раскрывается настежь ворота. Сегодня это также практикуется у ингушей. Раскрываются двери, ворота, все, чтобы смерть не задерживалась там, в этом месте. И также одежда, все, что принадлежало человеку, раздается. Если там крупное имущество, оно делится и по шариату, и по дату, равномерно распределяется между членами именно вот семьи. А одежда и все предметы, которыми он пользовался, это может быть коврик для намаза, это могут быть его четки или еще что-то, книга который, или Коран, который он читал, они уже распределяются по дальним родственникам, по соседям, по тем людям, которые их уважал вот покойник.
Знаете, что интересно насчет традиций, которые сохранились? Я читала о том, что у адыгов был обычай, согласно которому друзьям было необходимо расцарапать себе лицо в память о том, кто умер, и держать траур до тех пор, пока раны не заживут. И вот один из кавказоведов пишет, что этот обычай исчез только в 60-х годах прошлого века.
Кстати, у вас с ним тоже существовал, ну, не друзья, но, по крайней мере, женщины, родственницы должны были тоже по трудам некоторых этнографов, они тоже и царапали себе лицо, и дергали волосы, и особенно близкие женщины. Но у ингушеев в этом плане описывается, например, плач чужих женщин. У Чахахрива, у нашего первого этнографа, описывается момент, когда женщины должны были оплакивать, ну, как правило, чужие женщины. Родные женщины, близкие в этой семье, это может быть мать, жена, ну, дочери еще разрешалось плакать, но все остальные женщины должны были быть очень сдержаны. Друзья, родственники этого человека должны были быть очень сдержаны, они ни в коем случае не должны были показать свою слабость. Вы знаете, это практикуется до сегодняшнего дня. Я была свидетелем. Бабушка просто не позволяла себе даже слезинки проронить. И получается так, что она делала, то есть она плакала только там, где ее никто не мог видеть. И я как-то случайно наткнулась. И ей так стыдно стало передо мной, что она плачет. В общем, до сегодняшнего дня, даже если мать потеряла своих детей, ей как бы, ну, общество осуждает, если она позволяет себе слабости, позволяет себе рыдать, кричать, плакать. Конечно, это не всегда получается у женщины так держать себя в руках, но если женщине все-таки удается держать себя в руках при посторонних, это считается достойной женщиной.
Интересно, что вот когда было принято оплакивать публично и вырывать на себе волосы у женщин, то у мужчин наоборот, в знак траура было принято и до сих пор, наверное, не бриться и отращивать волосы.
Да, практика, ну, поведение при похоронах с первого дня и до, ну, там длится в 3 дня сначала, потом на 7-й день, и на 39-й или 40-ю ночь тоже устраиваются тоже поминки такие. У них выработанная точная система поведения, как зайти, как встать, как держать руки, в чем быть, где сесть. У каждого человека есть своя роль, каждый знает, какая роль ему отведена и какое поведение от него ожидается. И все знают, какое поведение от него ожидается, и отклонение от этого поведения вызывает осуждение. Это все распределено до тончайших деталей. Например, вот недавно был такой момент, когда мой знакомый стал в какую-то позу, то есть он, и ему сделали замечание, что вот таким образом на похоронах руки держать нельзя.
А вот, Ангела, я сейчас немножко вернусь. Институт профессиональных плакальщиц, он вообще на Кавказе сохранился?
Ну, вы знаете, я видела и сейчас современность Осетин. Я видела, я была свидетелем, как плакали не только женщины, но в основном мужчины. И, то есть причитания там были, там не столько слезы, но там были причитания, там были восхваления человека, его, то есть там перечисляли все достоинства, которыми он обладал. Там уже не обряд оплакивания идет. Тут, когда перед тем, как человека унести на кладбище, его кладут во дворе. Тело кладут во дворе, все становятся вокруг, и каждый берет слово, кто хочет, кто пожелает, и говорит слова об этом человеке, самое лучшее, вот чем он... Каждый, кто отметил для себя что-то хорошее в этом человеке, он высказывается.
А вот что касается детей, вот у одних народов Кавказа детей очень жалуют на похоронах и угощают их. Говорят, дети святые, если их покормишь, то и у покойного грехи смываются. А у других удаляют их как можно дальше от места вот скорби, да, траура, даже чтобы они не слышали плача и слез.
Что касается детей, я вам скажу, в любом процессе общественном, в любой ситуации дети должны у ингушей принимать. Они учатся. Их обучают с самого начала. Дети, например, могут и на свадьбах, и также на похоронах обслуживать за столами. То есть у нас несколько типов похоронных обрядов существует. Есть те люди, которые, допустим, считают своей обязанностью накормить всех, кто пришел на похороны. А есть те, кто считает, что в этом дворе, вот где случилось, вот куда пришла смерть, где умер человек, нельзя питаться хотя бы первые 3 дня вообще. Даже домашние там не должны питаться. Они, допустим, могут, если надо поесть у соседей, но ни в коем случае не на этой территории. Вот там, где принято есть, принято угощать всех, кто приходит на похороны, обслуживают даже вот мальчишки 8-9 лет и старше могут обслуживать. Старших, то есть они учатся этому. Они учатся с самого начала, как себя вести. Они учатся, что говорить, куда нужно вставать. Они обслуживают стариков в том плане, когда помогают им, допустим, сделать омовение перед намазом, помогают, то есть они своим вниманием окутывают всех стариков, которые там присутствуют и которым тяжело передвигаться. Они помогают им встать с места, передвинуться, подают им в случае чего там кружку воды или еще что-нибудь. В общем, дети всегда в процессе, что на свадьбах, что на похоронах.
А сегодня поминки по обилию еды, по там роскоши застолья превосходят свадьбы или наоборот? Потому что свадьбы на Кавказе очень расточительные. Что насчет похорон?
Вы знаете, Катерина, был такой момент, когда все-таки столы стали ставить так же, как на свадьбах. Но это вызывало огромное, сильное осуждение в обществе, начали против этого бороться, вплоть до того, что есть такие единицы, неформальные, это единица называется турк. Это человек, который смотрит, присутствует на похоронах, практически руководит всеми этими процессами, и не только на похоронах, он присутствует на свадьбах, на любых таких мероприятиях. И они следят теперь за тем, чтобы не было такого обилия. Они вот конкретно ограничивают список продуктов, которые должны присутствовать на столах. И нарушения караются штрафом. Это могут быть штрафы в пользу, допустим, мечети местной, это могут быть штрафы в пользу каких-нибудь, допустим, бедных семей, но тем не менее штраф обязателен. Это карается только для того, чтобы не было чрезмерного... То есть, действительно, они считают это расточительством, и, во-вторых, считают, что недопустимы такие застолья на похоронах. Единственное, допускают на поминках на 39-й или 40-й, так называемую 39-ю ночь, мы ее называем, вот тогда, в этот день, допускается пышное застолье. Ну, не скажу, что пышное, но, по крайней мере, очень такие довольно такие богатые столы ставят.
А какой этот список продуктов и из чего, в общем-то, исходит, составляя его? И есть ли какие-нибудь традиционные блюда на поминках?
Вы знаете, прежде всего, вот эти 3 дня, иногда некоторые делают 7 дней, а некоторые все 40 дней, дают в качестве садаки, то есть милостыни, готовят и раздают лепешки традиционные, они могут быть и с творогом, с картошкой, тонкие лепешки с маслом, и также дают халву. И халву готовят также 3 дня, а некоторые готовят все 40 дней. Раздают в честь, ну, как бы считается еще с древних времен,
ну, что лепешки, чем больше милостыни... Такие называются лукумы, да? Или это учебки?
Вот, они такие же, да, только на нашем языке они называются чаплики. Да, они такие же тонкие, это вообще одно из излюбленных блюд ингушей. И их раздают, в общем, все 40 дней. Некоторые люди считают, что чем больше раздадут в честь покойника милостынь, тем больше у него пищи будет на том свете. Но это не сейчас так считается, это просто уже по традиции так дается. В принципе, как я сказала, в этом такая глубокая мудрость народа, когда все-таки неимущим сами люди дают, как бы в честь покойника дают, тем не менее они знают, что человек нуждается, многие нуждаются в том или ином, допустим, или в какой-то пище, тем не менее они учат людей не ограждая тем самым людей от попрошайничества. Люди сами получают как милостыню, и бедные тоже получают милостыню, но дается она, в общем, как под предлогом. То есть не потому, что вы, дескать, такие бедные, вот вам все это дается, а дается только потому, что нам это нужно вот так вот раздавать.
Танзила, я еще вам задам вопрос, но он как бы деликатный. Как хоронят ли самоубийц как-то с особенностями? Какое к этому отношение?
К самоубийцам издавна отношение очень плохое. Вот как раз их боятся. Это единственные умершие люди, которых боятся не только живые, но и мертвые. Считается, что мертвые испытывают страшные мучения и неудобства, если такой человек хоронится в кладбище, в этом же кладбище, где похоронены остальные. Его, как правило, должны похоронить за чертой кладбища. Иначе все, кто похоронен, то есть по поверьям, будут страдать от его присутствия рядом. То есть это человек, от которого бегут, ну, от которого должны... Ну, это человек, которого боятся и живые, и мертвые, и вот его вот этого страшного греха боятся все.
Мы беседовали о похоронных обрядах ингушей с Танзилой Дзауровой.